этот старый, серый, изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда, струганными бревнами и веселым смолистым запахом.
— И вы его?
— И что же?
— В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была, где теперь конный двор. Вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.
Она уронила это, и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль 14-го года. Еще мирное небо, плывущие облака, и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом. Смоляного богатыря с косой через спину, ее румяную обнявшую сноп, и песню. Песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь. Да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. 3 года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки. Обвязанная старческим, слинявшим платочком, смотрела на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны, как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда, испуганное девичье перед страшным выбором.
Да-да, понимаю. Облетели листья, падал снег, и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция. И весь свет перевернулся. Мать у них умерла, и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят, у нас умная выходит после Покрова, а дура после Петрова. Рук у них не хватало, пошла я. На Петров день повенчалась, а к Миколе Зимнему вернулся Фаддей из венгерского плена. Матрена закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой, встал на пороге. Я как закричу, в колено б ему бросилась. Нельзя.
Ну, говорит, если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих. Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там черный в темных дверях и топором замахнулся на Матрену. Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. «Ой-ой-ойньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне, не женился!» Сказал, буду имечко твое искать, вторую Матрёну. И привел-таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет и скарит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе. Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть.
Так бил Фаддей свою Матрёну всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом.
«Меня сам ни разику не бил», — рассказывала она о Ефиме. «По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня ни разику. То есть бил-таки раз. Я с заловкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола, захлянуться бы вам, подавиться трутни, и в лес ушла. Больше не трогал».
Кажется, и Фадею не о чем было жалеть. Родила ему вторая Матрена, тоже шестерых детей. Среди них и Антошка мой, самый младший поскребыш. И выжили все. А у Матрены с Ефимом дети не стояли. До 3 месяцев, не доживая и не болея ничем, умирал каждый.
Одна дочка только родилась. Помыли ее живую, тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось. Как свадьба моя была в Петров день, так и 6-го ребенка Александра в Петров день схоронила.
И решила вся деревня, что в Матрёне порча. «Порция во мне», — убежденно кивала и сейчас Матрёна. «Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться. Она меня на кашель наводила, ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Но не выбросилась».
И шли года, как плыла вода. В 41-м не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба. И старела в ней беспритульная Матрена. И попросила она у той второй, забитой Матрены, чрево ее урывочек или кровиночку Фаддея, младшую их девочку Киру. 10 лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась. Иногда сахарку, когда поросенка зарежут, сальца. Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю. Отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще 3 сестры ее метили получить эту избу. Так в тот вечер открылась мне Матрена сполна. И как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, с тех же дней пришли в движение. Из Черстей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей. В Черстях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях. И вот он зачастил к нам, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся на посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленной больною поясницей, но все еще статной, старше 60, сохранившей сочную, молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью.
не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела. Как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила 40 лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это конец ее жизни всей. Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни. И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в 5 топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловит поблескивали. Несмотря, что спина его не распрямилась вся, он ловко лазил и под стропила, и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом. Эту горницу для него старшего сына и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увести с чужого двора. Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели не строители, и не предполагают, чтобы Матрёне еще долго пришлось здесь жить. А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон. Водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару. Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику. Вынесены и стоштабелеваны были бревна перед воротами. Зять машинист уехал в Черусти за трактором. Но в тот же день началась мятель, дуэль по Матрёниному. Она кутила и кружила 2 суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом чуть дорогу умяли, пришел грузовик другой, внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывавшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по все голенище. 2 недели не давалась трактору разломанная горница. Эти 2 недели Матрена ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли 3 сестры ее, все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть ее больше не хотят, и ушли. И в те же дни кошка колченогая сбежала со двора и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрену. Наконец, стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день и повеселело на душе. Матрене что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом. Такие еще стояли в 2 избах, на них ткали грубые половики, и усмехнулась застенчиво. — Да уж погоди, Игнатьич, пару дней. Вот горницу, бывает, отправлю, сложу свой стан, ведь цел он у меня, и снимешь тогда. Ей-богу, правда. Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко синей, теперь укороченных, и грел этот отсвет лицо Матрены. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось, и семья деда Фаддея, и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили. Спор шел о том, как вести сани порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезет сани вместе. Расчет его был ясен. По уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь по 25 километров, да один раз назад он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для Левой. Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу, и он кивнул своим уступить. Вторые наспех сколоченные сани подцепили за крепкими первыми. Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке. Уже измазала рукава о льдистую грязь бревен. И с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память. Она грела меня в тяжелые годы.